Наталья Громова. Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941-1945. Чистополь, Елабуга, Ташкент, Алмата. Предисловие. В этом издании объединены и дополнены два документальных повествования о писательской эвакуации – ташкентской и чистопольской. Книга «Все в чужое глядят окном» была посвящена пребыванию писателей и их семей в Ташкенте и Алмате, дальний Чистополь на Каме, о жизни в Чистополе и Елабуге. Книги основывались на личных воспоминаниях и семейных архивах, что позволило поднять большой пласт частных сюжетов, вписанных в общую историю эвакуации и вызвавших большой интерес к этой теме. По книге о ташкентской эвакуации были сняты два документальных фильма. История СССР полна самых невероятных мифов. И, конечно же, огромная доля в их создании принадлежит советским писателям, художникам и поэтам. Но за официозом газетных страниц, за лакировкой прошлого, всегда можно различить подспудную, тайную жизнь, запечатленную в дневниках, письмах, устных преданиях и рассказах. История жизни отдельного человека когда-то сложится воедино из разрозненных сюжетов, позволит увидеть неофициальное, живое лицо нашей общей истории. Советские литераторы, режиссеры, во многом осколки прежней русской интеллигенции, оставшейся в живых после катастрофы 1930-х годов, с началом войны испытали множество противоречивых чувств. Тут было и облегчение, и страх, и даже чувство раскаяния за вольное или невольное соучастие в государственном терроре. Кто погиб в ополчении, кто приобрел авторитет и известность, проходя тяготы войны. Те же, кто оказался в эвакуации, почувствовали вдали от власти раскрепощение, вернулись к своей подлинной писательской работе. Эвакуация была так же трагична, как и война. Вывозили детей, больных, стариков. Люди голодали, умирали вдали от дома. В городах и поселках, куда их привозили, было тяжело. Местные жители, лишенные средств, сами годами жившие впроголодь, теснившиеся большими семьями в уплотненных квартирах или домах, по разнарядке обязаны были подселять огромный поток беженцев в свои дома, а порой и освобождать приезжим комнаты, ютясь в углах. И все-таки, как могли, помогали, кормили, селили. Шла эвакуация детских домов, детсадов, школьников собирали в школах вместе с учителями и вывозили из города. В сентябре писательских детей из местечка Берсут на Каме перевезли в интернат Чистополя. Чистополь или Чистое поле был назван в память о сожженном поселении, основанном в XVIII веке беглыми крестьянами. Солдаты по царскому указу пришли сюда и выжгли дома и постройки, сделанные руками тех, кто бежал в поисках свободы. И стало на том месте Чистое поле. Часть слова «поль», как в словах «Петрополь», «Акрополь», напоминает не об античном происхождении города, а о горькой драме, разыгравшейся на его месте. Спустя два века город вновь принял бегущих от войны и бомбежек писателей и их детей. Чистополь — маленький провинциальный городишко, стоящий на Каме. Ряд ровных, под прямым углом расчерченных улиц с двухэтажными домиками. Как и все окрестные городки, Чистополь летом пыльный и сухой, осенью непролазный из-за размытых дорог, зимой иногда до самых крыш в сугробах. Военное лето 1941 года для одних писателей он стал перевалочным пунктом. Они устраивали свои семьи и уходили на фронт. Для других — почти на два года домом. Для третьих — местом упокоения. Эвакуация осталась в памяти писателей очень разной. Часто было так, что советские литераторы оказывались на войне и в эвакуации лицом к лицу со страной, которую не знали. Или стали забывать, какая она на самом деле. Многие испытали шок. Кто-то изменился, кто-то стал писать после войны совсем по-другому. Цветаева, несмотря на краткий отрезок жизни в эвакуации, оставила след в памяти многих литераторов. О ней говорили, ей сострадали, сообщали в письмах о ее гибели. Некоторые литераторы прочитали ее трагедию как вызов и своей заброшенности, отсутствие опеки государства. Цветаева никогда не надеялась на подобную заботу. Многие из тех, кто оказался в Чистополе в июле-августе, это были в основном женщины с детьми, встретили Марину Цветаеву с сыном на пароходе или услышали о ее гибели в сентябре, когда новость долетела из Елабуги. Попутчики Цветаевой сошли в Чистополе, но так как он был переполнен, московский Литфонд рекомендовал беженцам отправляться дальше, в Елабугу. И они отправились. Пастернак, о котором много будет рассказано в этом повествовании, оказался в Чистополе в середине октября, когда Цветаевой уже не было в живых. Это стало роковым разминовением двух близких людей и поэтов. Также она разминулась в Чистополе с Тарковским и Ахматовой, приехавшими сюда в октябре. В отличие от большинства писателей, драматично переживавших события войны и свой исход из Москвы, Пастернак отнесся к войне и эвакуации как к новому духовному опыту. Даже в самые ужасные годы в его голосе звучала предельная откровенность и искренность. Пастернак о Чистополе говорил с нежностью, как о городке детского и писательского поселения, который благодаря этому казался посвященным детству и сосредоточению. Со вторым, более мощным потоком эвакуированных писателей, принятых в октябре, когда Москва готовилась к сдаче, в Чистополе помимо Бориса Пастернака окажутся Александр Фадеев, Алексей Арбузов, Всеволод Багрицкий, Владимир Биль-Белоцерковский, Григорий Винокур, Самуил Галкин, Семен Гехт, Александр Гладков, Михаил Зинкевич, Леонид Леонов, Валентин Парнах, Дмитрий Петровский, Мария Петровых, Андрей Тарковский, Константин Федин и многие другие. Кто-то устроит семью и уйдет на фронт, а кто-то проживет в Чистополе вплоть до лета 1943 года. Поток эвакуированных шел в Куйбышев, Самару, Киров, Казань, Чистополь, Свердловск, Пермь, Молотов и Ташкент. Правительственных и партийных чиновников расселяли в Куйбышеве, где уже все было готово для приема и самого вождя. В Куйбышев был отправлен МХАТ, ведущий государственный театр. В Кирове оказались московские и ленинградские драматические и оперные театры. Восток, Азия оказались более безопасными. Однако, чем напряженнее складывалась обстановка на фронте, тем острее ощущалось, как ослабевали нити, связывающие Среднюю Азию и Россию. Стали слышны разговоры о том, что дальнейшее поражение на фронтах может привести к превращению Узбекистана в англо-американскую колонию. И что тогда? Как узбеки отнесутся к лавине беженцев из России? Настроение было мрачным. В Ташкент тоже было эвакуировано множество известных людей. Их горести, переживания, большие и маленькие трагедии становились достоянием всей колонии, напоминавшей огромную коммунальную квартиру. Жизнь на виду, порой скверная, а порой очень теплая и человечная, пронесла, как карусели трехлетнего совместного бытования, людей благородных и трусливых, честных и мошенников. Война и эвакуация сдвинули с места многие судьбы, обнажили в людях скрытую природу. Рушились на глазах ложные репутации, возникали подлинные. Потеря близких, любовь и измены, болезни, смерти. Самоубийство, гибель на фронте. Все эти реальные события во многом освободили людей от тяжкой лжи, в которой пребывала страна в конце 1930-х годов. В далеком восточном городе, за тысячи километров от Москвы, в самом начале войны многие испытали непривычное для советских людей чувство отчужденности от страны, которая все прежнее время жестко держала их в повиновении. Государственная машина, приводящая в движение множество деталей огромного механизма, на большой скорости вдруг стала буксовать, останавливаться, тормозить и, наконец, остановилась совсем. Люди оказались предоставлены сами себе. Они должны были самостоятельно не только организовывать свою жизнь, искать кусок хлеба, но и ориентироваться в происходящем. Это давало им и чувство страха, и острое чувство свободы. Одними из первых трагическую новизну почувствовали писатели. В эвакуации они стали жить очень плотным сообществом. Получали письма с фронта и из Москвы, вместе обсуждали последние известия. Ташкент принял большое количество писателей, ученых, актеров с их семьями. Разместили их в частных домах и в официальных зданиях. На улице Карла Маркса, где стояло здание Совнаркома, на Пушкинской улице, где часть ученых, писателей и актеров поселили в четырехэтажном здании управления ГУЛАГа, на Первомайской улице, расположенной по соседству, где был Союз писателей Узбекистана, и на улице Жуковской. Здесь жили Алексей Толстой и Корней Чуковский. Его дочь Лидия Чуковская, Анна Ахматова, драматург Исидор Шток, Фаина Раневская, Надежда Мандельштам, семья Луговского, поэт, его мать и сестра, Елена Булгакова, писатель Владимир Лидин, поэт Сергей Городецкий с семьей, литературоведы Мстислав и Татьяна Тявловские, Дмитрий Благой, Лазарь Бродский, Виктор Жермунский, драматург Николай Погодин, писатели Николай Верта, Исаия Лежнев, критик Корнелий Зелинский, Мария Белкина и многие другие. Ташкент, его улицы, дома, дворы, деревья, комнаты, уголки, лестницы — это тот сор, из которого сложилось художественное пространство. Стихи, строфы эпилога поэмы «Без героя» Ахматовой, книга исповедальных поэм «Середина века» Луговского, другие мемуарные и документальные тексты. Жизнь эвакуации сохранилась в дневниках, в записных книжках, в поэтических строфах дневникового характера. Каждый фрагмент писем, записок, стихов раскрывает причудливую картину жизни города, его случайных обитателей, занесенных сюда ветром войны. Большим подспорьем в создании этой книги стал сборник «Чистопольские страницы», где история чистопольской эвакуации была представлена в документах и частично в произведениях писателей, а также богатый материал из семейных архивов Луговского, ныне архив Седова, Голубкиной, Луговской, Белкиной, Тарасенковой, Лебединской, Коваленковой, Алигер. В этой работе приводится много новых документов периода войны из архивов РГАЛИ и семейных архивов, а также устных рассказов участников событий.